таких местах на его чутье ум и опыт полагались полностью, ибо светящиеся кроткие глаза мула знали, куда ставить тонкую ногу, где перешагивать через камень, а где подниматься. Позади крутые горы, поросшие мелкими кустами и пологими скатами, разбитыми на площадке с наносной землей, с торчащими словно высокий папирус с зелено-желтыми стволами машилы, большой смоковицей среди полей, стесняющимися в ее тени стадами белых коз и баранов. Круто, высоко и отвесно базальт коридором обступил узкое речное русло. Скала преградила путь русла и дороги, и по ней падает студеная вода. Кусты и травы теснятся вокруг водоема. Прозрачная глубина смотрит на нависшие скалы. И здесь, и по краям полей, где с уступа на уступ бегут ореки, запасались свежей студеной водой. Мулы спускались с узких карнизов, поросших кактусами, ползущими растениями, звездообразными темными листьями и шариками цветов касторового масла, кустами, покрытыми кистями ароматных цветов. Огромные, издали похожие на индюков, черные двухклювые юркумы величественно расселись на камнях и смотрели на многолюдную массу своими глазами с ресницами. Небольшие желтые трясогузки прыгали по камням, сверкая металлическим отливом крыльев, с куста на куст перелетали голубые дрозды. Унут час шли по гальке, у каменного грота, задернутого светлой зеленью лиан, дорога расширилась. Чахлая трава лепилась по ее бокам, а местами торчала усохшая мимоза. Каждый шаг мула открывал новые виды однообразной скучной пустыни. Впрочем, так и должно было быть. Земли, окружающие ям Шиару, Красное море, после волны потопа, стали очень похожими между собой. Верблюды, поднимаясь по высокому подъему к одному урочищу, легли на землю, и никакие усилия не заставили их встать. Дискра закатился, деревья покрыли длинные шуты, тени. Дневной зой ушел, стало хорошо и прохладно. Около саранча перестали чирикать птицы, темные кусты начали сливаться в темную массу, а мимозы простерли свои чудовищные ветви руки. Из-за них под лиловым небом раздалось стройное хоровое пение. Басы то шли вверх, то падали до самого низкого звука. Голоса приближались, и вот в дымке пыли показались очертания караванов. Караваны приближались, у них большие грузовые верблюды, покачивающие горбами. Верблюдовожатые все черные, с гладко выбритыми либо черными курчавыми, либо рыжими волосами, одетые в белые одежды, с копьями, круглыми щитами, длинными чуть кривыми кинжалами, торчащими за поясами. В белых плащах они выделялись на темной пустынной местности. Договариваться за верблюдов в сопровождении железных спутников Хорса из Тесгора к ним отправился Херхов. Грузовые верблюды выступали не спеша, безобразные головы держали высоко, мотали длинными палками седел. Отдельные выкрики двух размахивающих копьями, носящихся взад, вперед, приседающих и подпрыгивающих, перекрывали хор. За 100 шагов от верхов они остановились и с копьями наперевес бросились вперед, дико визжа. Югу-гух! За 50 шагов передние ряды пали на колени, но тоже вскочили, остановились, закричав. Югу-гух! Добежав до железных спутников Хорса, они окружили их. Херхов ничего не предпринимал. Такая атака не страшна, но неприятно видеть вблизи черные тела и белозубые улыбки. Когда они отхлынули, хор перестал петь. Херхов поднял жезл, заговорил что-то. Его перебили, и вот уже вся толпа напоминала обмен на черте. Юнец со щитом и кинжалом бежал вдоль черты, пестрым плащем, уравнивая вожаков каравана в круг. За кругом ряды черных голов с копьями над ними, плотно приставленными щитами. Херхов несколько раз махнул жезлом, голоса умолкли, в ответ было сказано два слова, затем тишина и запел хор. Бурамабуру Румси Эннигаде Тальхагую. С пляской и топтанием босых ног, с криками «Юх!», с маханиями копьями, щитами, кинжалами, все бросились в середину круга. Потом перегружали необходимые вещи с усталых верблюдов на новых грузовых верблюдов. В урочище стояли сложенные из соломенных матов логовища, окруженные колючими валами из ветвей мимозы. Из-за этой защиты от хищников выглядывали женщины в коротких кожаных юбчонках. Закрывшись ладонью, они удовлетворяли свое любопытство, рассматривая египтян. Громадные псы, напротив, со стервенением своим громким лаем, провожали грузовых верблюдов. Само урочище оказалось полно водой, холодной и горячей. Чтобы побыстрее преодолеть пустынную местность, двигались ночью. Мерный шаг грузовых верблюдов, перекличка проводников, непроглядную ночь, разыскивающую дорогу там, где с непривычки даже тропки днем не найдешь. Когда вошли в самое знойное место, когда спустились с высоты, а до моря еще далеко, 12 унутым часам дня жара достигла таких размеров, что кружилась голова, виски стучали молотами, тело расширялось, как воздушный шар, глаза отупев смотрели на жидкий воздух, тонкими струйками поднимающийся вверх. Выпив ключевой воды, разбегающиеся мысли прояснились, но наваливающееся безразличие прекращало даже жажду. Так что Зуну постоянно приходилось напоминать употреблять воду. Утром прошли урочище, ровное, словно столешница, с высокими стройными и тонкими термитниками из глины. Упадок сил приводил к тому, что здесь находились кости тех замерзших, которые увидели в термитниках жилье и даже огонь, но пали без сил, не подав голоса. Это был самый трудный и утомительный переход массы Неферкара. Близкая ночь затемнила небо, многие, сойдя с верблюдов, развьючив их, валились на землю, и только у проводников в белых развивающихся плащах горели вдохновением темные глаза, подмерный хор, их черные ноги прыгали, выбивали легкую пыль на желтом песке в синей дали севера. Ночью миновали урочища, опасные своими лихорадками. Здесь масса Неферкара столкнулась с грабежом на дороге, когда усталые и изнуренные походом смотрители, задумавшись о своих номах в Верхнем Египте, склонившись, закрывали глаза, когда сторожа развелись на камнях, когда звезды тухнут, путь не освещен, а рассвет не заблестел, тогда грабители ситно с камнями и песком, как змеи с кинжалами в зубах, набрасывались на них и, вырезав верблюдов вожатых, грабили вещи грузовых верблюдов.